Предлагаем вашему вниманию третью программу из серии «Богословские портреты», литературно-музыкальную композицию «Аврелий Августин». Читает автор Санников Сергей Викторович.
Аврелий Августин. Жизнь в период катастроф. Жизнь человечества проходит по каким-то неведомым нам законам. История то плавно течет сквозь многие века, которых дети как бы повторяют жизнь родителей, то как по чьей-то невидимой команде вдруг срывается с привычного русла, сметая людей и народы. История христианства неразрывна с историей цивилизации. Христианство – это не дерево, имеющее один главный ствол и множество ответвлений. Христианство – это могучая река, которая началась с незаметного ручейка в горной Галилее и, вбирая в себя все новые и новые притоки, захватила всю Римскую империю, вырвавшись на просторы античного мира и вошла в созерцательную глушь Средневековья. Многовековое ровное движение средневекового христианства с неизбежностью натолкнулось на бурные пороги реформации и, вскоре захватив весь мир, через ширь нового времени устремилась вечность. В истории цивилизации было немало периодов, которые ломали привычные устои и направляли жизнь людей в новое русло. Можно вспомнить 4 век до Рождества Христова, когда Александром Македонским и его генералами была проведена глобальная эллинизация древнего мира. Следующее потрясение – 4 век по Рождеству Христову, когда Константином Великим и его детьми была проведена христианизация античного мира. Новое потрясение – 16 век, когда Лютером и протестантами в религии и в науке была совершена реформация, и очередное потрясение переживает человечество вот уже с конца 20 века. Люди третьего тысячелетия содрогаются от сознания того, что они живут в период кризисов и катастроф. Им довелось жить в переломную эпоху, как бы между двумя гигантскими жерновами, в которых смешивается и трется то, что еще не умерло, и то, что только рождается. Как вести себя в этот нелегкий период? Может быть, опыт тех, кто жил до нас, поможет найти правильные решения? Одним из наиболее ярких и влиятельных представителей переходного периода, который вобрал в себя черты как античности, так и средневековья, был блаженный Августин, или, как его называют в западной традиции, Saint Augustine, святой Августин. О жизни Августина мы знаем очень много, благодаря его трудам, письмам, а главное – его исповеди, поэтической автобиографии. Также сохранило жизнеописание, составленное его современником и другом Пасидием, епископом Нумидийской Каламы. Кроме этих трудов, в рассказе об Августине были использованы книги Карла Кремона «Августин из Гиппона», Анри Мару «Святой Августин и августианство», Ганса Кюнга «Великие христианские мыслители», Дмитрия Мережковского «Лица святых» и другие. Августин родился 13 ноября 354 года в городе Тагасте, ныне Сукахрас в Алжире, в римской провинции на севере Африки. Потомки Августина сегодня говорят на арабском языке и гораздо ближе к Каиру и Мекке, чем к Риму и Парижу. Но 15 веков назад все было наоборот. Африка времен Августина была важнейшей частью Великой Римской империи, и большая часть населения, живущего здесь, берберы, говорили на латинском языке, и с начала III века все они стали римскими гражданами. Тагас, хоть и небольшой городок, все же имел все атрибуты римских городов. Мраморные колонны, триумфальные арки, городские бани, термы, театр, форум. И хотя все это старались сделать величественным, на самом деле оно было игрушечно маленькое, провинциальное. По-настоящему большими были только пустыри, заваленные бревнами и досками. Тагаст был главным рынком лесной Нумидии и находился на равнине, окруженной тесным кругом холмов, густо поросших дубами и соснами, а за ними начиналась Сахара с желтыми песками и мерцающей дымкой зноя. Именно здесь, в небольшом, белом, с плоской кровлей доме, который утопал в зелени плодового сада виноградника, в небогатой, но и не в бедной семье язычника Патриции и христианки Моники родился мальчик, который получил двойное имя – Аврелий, типично римское, языческое, от отца, и Августин, христианское, от матери. Первое – языческое забылось навсегда, а второе – христианское – стало известно всем поколениям христиан. Августин удивительно современен всем европейцам, которые сегодня могли бы сказать о нем словами Лютера. «Если бы он жил в наши дни, он был бы одним из нас». Или, как сказал Гарнак, живший в XIX веке, «Первый человек наших дней – Августин». Хотя он жил в Африке, но по культуре, языку, способу мышления и восприятию жизни он был человек западноевропейской цивилизации. Он даже не знал или почти не знал греческий язык. И хотя жил в одно время с такими великими восточными мыслителями, как Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст и другие, он очень мало пользовался их трудами и поэтому много изобретал заново. Это было как бы не очень разумно, но иногда давало необычные и весьма оригинальные решения. Римская империя переживала в IV веке один из самых драматических периодов своей истории. Подорванная опустошительными набегами варваров, внутренней анархией и гражданскими войнами, империя только к концу III века, как казалось, была восстановлена. Но это восстановление произошло на совершенно новой основе. В политическом смысле родилось первое из тоталитарных государств современного типа. То есть возникла система, контролирующая все сферы жизни общества – экономику, политику, культуру, религию и так далее. Это впервые было реализовано в Римской империи Диоклетианом еще в конце III века и сменившим его Константином, который жил в начале IV века, и доведено было до логического конца Феодосием Великим, жившим уже в конце IV века. Это был мир террора и репрессии, которые формировали единое общеримское сознание, который подгонял каждого человека под штамп образцового винтика в отлаженной бюрократической машине. Остаться личностью в условиях тоталитарного государства почти невозможно. Надо быть таким, как все. Корпоративные интересы, корпоративные ценности подавляют личные ориентации и особенности. Почти половину жизни Августин боролся между групповым и личным началом. С самого детства родители Августина хотели, чтобы их сын добился успеха и хорошего положения в мире. Но успех мыслился ими только в категориях и ценностях римского общества. Предполагалось, что Августин получит хорошее образование и станет адвокатом или учителем. Поэтому он закончил начальную школу в родном Тагасте, потом учился в соседнем городе Мадавре и завершил свое образование в Карфагене, столице Римской Африки, в самом крупном после Рима городе Латинского Запада. Так, с 7 до 19 лет Аврелий Августин прошел полный курс образования, считавшийся вполне обычным в его время. Он мог бы стать стандартным человеком своей эпохи, а учитывая его способности, он мог бы достичь хорошего положения, достатка и уважения в обществе. Но кто вспомнил бы о нем в истории? Неизвестно, рождают ли переломные эпохи великих людей, но совершенно ясно, что они создают уникальные условия для раскрытия личности, которая пожелает быть не похожей на всех. Желанием родителей и волей Божией Августин совершил восхождение к высотам языческой культуры, чтобы впоследствии, став христианином, сделаться ее непримиримым разоблачителем. Вторая и более существенная сторона переломной эпохи IV века для Римской империи была не политическая, а религиозная. В 313 году император Константин публично объявил себя христианином и даровал христианам свободу и покой. К этому времени не более 10% населения Римской империи считали себя христианами, Но после принятия христианства императором положение резко изменилось. Церкви стали быстро наполняться временщиками, которые принимали христианство из выгоды, политических соображений или других весьма недостойных мотивов. Но история доказала, что христианами под нажимом не становятся. Августин гораздо позже писал: «Одни принимали христианство, желая доставить удовольствие другу, другие, имея какое-либо дело и желая представить его на суд епископу, третьи, чтобы заручиться хорошей протекцией через духовных лиц, четвертые, потому что представилась возможность составить выгодную партию». Но, видя это, Августин смотрел на таких ловкачей с надеждой, ибо «благодать Божия, — писал он, — может увлечь человека дальше, чем он думал идти сам, и многие вскоре становятся теми, кем вначале хотели только казаться». И все же, как объяснить тот факт, что ко времени Феодосия Великого, который официально объявил христианство единственной государственной религией Римской империи и запретил всякое язычество, 90% населения империи называли себя христианами? Может ли произойти столь стремительный рост христианства менее чем за 100 лет за счет евангелизации и внутреннего личного обращения? Или здесь налицо христианизация, то есть мировоззренческое, а не сердечное принятие Христа? Переход от язычества к христианству, который произошел так быстро, внес изменения в понимание многих доктрин и церковных правил. Одно из наиболее существенных изменений произошло с водным крещением. Если в конце III века крещение младенцев совершалось только в единичных, исключительных случаях, и против такой практики выступали многие видные мыслители, например, Тертуллиан, то в конце IV века крещение детей становится обычным делом. В чем опасность такого изменения? Не останавливаясь на библейских и богословских аспектах недопустимости детского крещения, следует отметить, что ребенок не принимает личного решения и живет как бы верой родителей, то есть групповым или семейным штампом поведения. И никто не может дать гарантии, что когда-нибудь вера его крестных родителей, которые поручили за него Богу, станет его личной верой. Августин не был крещен в детстве, хотя сам впоследствии настаивал на необходимости крещения младенцев. И поразительно, что это было сделано не по воле отца-язычника, а по решению матери-христианки. Моника не побоялась трудного пути личного обращения сына к истине. И сделала она это не на основе циничного расчета, который действительно использовали многие в то время, что, мол, крещение омоет все грехи юности, поэтому лучше нагрешиться вдоволь, а потом на старости принять крещение, после которого грешить нельзя. Моника, как и многие искренние христиане, считала, что крещение можно принимать только после покаяния и личного обращения ко Христу. И она ждала такого обращения от сына и непрестанно молилась о нем. Еще в детстве, серьезно заболев, Августин сам умолял крестить его, и все же, хотя все было готово для этого обряда, кризис миновал. Мать тогда вновь отложила крещение. Августин вспоминает об этом с сожалением, думая, что крещение как обряд способно было бы дать ему веру и избавить от трудных поисков Бога. Какая наивность и простота! С высоты истории, да и собственного опыта, современный человек может рассказать о тысячах людей, которые были крещены в младенчестве, воспитывались в христианских семьях, но не только не получили веру от обряда, который был совершен абсолютно правильно, по всем церковным канонам, но даже наоборот. Они стали атеистами и воинствующими безбожниками. Стоит вспомнить недавнее прошлое России, когда выдающиеся литераторы и славянофилы XIX века Хомяков, Аксаков и другие создали миф о Святой Руси, душе которой якобы близко только православие. Не прошло и 50 лет, как те, кого славянофилы гордо именовали Святой Русью, восстали против Христа. Разве язычники или мусульмане пришли в 17 году в Россию и срывали колокола с церквей, взрывали храмы, топтали иконы и совершали надругательство над православными святынями? Вера не происходит от крещения. но крещение совершается по вере. Августин, к сожалению, не понял этого, но он ясно понимал, что типичный для его положения путь адвоката, лавочника слов, торгующего болтовнёй и побеждающего в тяжбах, не удовлетворял его души. «Неужели это все? Неужели так придется жить до гроба?» – спрашивал он сам себя и не находил ответа. Философ-богослов боролся в нем с ритором. «Господи, Ты создал нас для Себя, и не успокоится сердце наше ни в чем, кроме Тебя», – писал Августин позже в своей исповеди. Однажды, разбирая учебные книги для школы, он заглянул в одну из них и зачитался ею так, что не мог от нее оторваться, пока не дочитал до конца. Это был «Гортензий» Цицерона, беседа ищущих Бога философов. Что же поразило Августина? Может быть, вот эти жуткие слова «души человеческие», «наказание за какую-то всемирную вину», «осуждены на такую же пытку, находясь в теле, как та», которой подвергали пленников этрусские разбойники. Они сковывали их с трупами так, чтобы каждый член живого находился в соответственному члену мертвого, и оставляли их в цепях, пока не соединились оба трупа в одном общем тлении. Всемирная вина. Что это такое? Откуда в людях раздвоенность и зло? Почему мы носим смертную плоть, которая своим смрадом и тлением разлагает нашу душу так, что и душа, и плоть становятся одним трупом? В то время Августин не мог ответить на эти вопросы, но позже понял, что всемирная вина, о которой догадывался Цицерон, это не что иное, как первородный грех, унаследованный от прародителей Адама и Евы. Учение о первородном грехе позже стало занимать одно из главных мест в богословии Августина. Особенно это стало актуальным из-за его спора с Пелагием, который считал, что люди рождаются безгрешными, а грехопадение происходит по их собственной воле. Августин правильно понял греховность человека и значение благодати, но, слишком увлекшись спором с Пелагием, сделал благодать непреодолимой и стал учить о двойном предопределении, о предопределении к блаженству и о предопределении к проклятию, что делало Бога ответственным за вечную смерть миллионов душ. Когда Августину было 19 лет, умер его отец, и юноша вынужден был оставить обучение и начать работать. Как и большинство молодых людей того времени, он стал преподавать, сначала открыв школу в родном Тагасе, а затем, вернувшись в Карфаген, занял городскую кафедру ритора. Он был хороший учитель, о чем свидетельствовали люди, окружавшие его, особенно Алипий, ставший его близким другом, братом в обращении ко Христу, соработниками епископской деятельности. Через 10 лет он решил ехать в Рим, чтобы там получить признание и более высокий пост. И все эти годы он жил в духовном кризисе. Всеми силами он пытался понять смысл жизни и свое назначение на земле. Но кто мог дать ему ответ на эти вопросы? Когда Августин обратился к Писанию, он ничего не понял в нем. «Моя кичливость не мирилась с его простотой», – писал Августин в исповеди. «Мое остроумие не проникало в его сердцевину, и так попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых». Так описывает Августин свой переход в манихейство. 9 лет. От 19 до 28 года жизни моей я жил в заблуждении и вводил других в заблуждение манихейством», – вспоминает Августин. «О, истина, истина! Из самой глубины души своей уже тогда я вздыхал по тебе, и они, манихеи, постоянно звонили мне о тебе на разные лады, в словах, остававшихся только словами, и в грудах толстых книг». Так углублялся, а не разрешался кризис жизни. Только 9 лет спустя в Риме, после встречи с выдающимся представителем манихейства Фаустом Милевским, Августин понял, что это учение – ничто иное, как мифология безудержных фантазий, а не философской строгости. Откровения, которые должны были разогнать все его сомнения, всегда откладывались на завтра. Разочаровавшись в манихействе, Августин потерял даже ту призрачную философскую опору для своей души, которая его поддерживала. Кризис становился все сильнее. А разве в наши дни те, кто горделиво отбрасывает священное писание, как примитивные сказки для стариков, не ввергают себя в такой же кризис? Никакая философская система, никакие развлечения не способны дать человеку то, что может дать только Господь – внутренний мир и ясность цели жизни. Чтобы продвинуться по службе, Августину надо было переехать из Рима в Медиолан, современный Милан, где в то время находился императорский двор и все управление империей. Для этой же карьерной цели познакомился он с Амвросием, епископом медиоланским, потому что тот имел большое влияние при дворе. Часто в те дни ходил я слушать проповеди его, хотя и не для того, для чего следовало бы, а чтобы только узнать, справедлива ли молва о его красноречии, писал Августин. Но слушая Амвросия, Августин вскоре обнаружил, что толкование Ветхого Завета, которое давал Амвросий, освобождало от трудностей, на которые указывали манихеи. И главное, благодаря Амвросию Августин вошел в круг тех христианских интеллектуалов, которые, используя философскую систему неоплатонизма, помогли христианской вере осознать свою внутреннюю структуру и сформировать богословие. Августина тянуло к Амвросию, тем более что его мать Моника, приехавшая из Карфагена в Медиолан, с восторгом слушала знаменитого епископа и часто хвалила его, считая себя его духовной дочерью. Августин хотел бы пообщаться с епископом поближе, но я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищей и чтением духовным. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем, я заставал его не иначе, как за этим тихим чтением. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность? Я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушающего гамма чужих дел улучшить для собственных умственных занятий. Так они и сидели, друг против друга, в долгом молчании, в котором только слышен был шелест страниц. Один уже в церкви, другой хотел бы войти в нее, но не знал, как это сделать, а спросить не смел. Помощи ждал Августин, но не дождался. Служителям церкви некогда, они заняты. Это типичная история во все времена. Позже она не раз повторялась с самим Августином, когда он сам стал епископом. Поэтому он не осуждал Амвросия за черствость и невнимание. С каким бы намерением он, Амвросий, так не поступал, во всяком случае поступал он во благо, продолжает Августин воспоминания о кризисе своей жизни. Лучше оправдать Амвросия никто бы не смог. Почему поступал Амвросий во благо, когда не переубеждал Августина? Потому что даже ошибки своих служителей использует Господь во благо. Это, конечно, не извиняет служителей, которым некогда, которые заняты и не могут выслушать ищущих Бога посетителей. Но милость и любовь Божия дает нам гарантию, что у Христа достаточно времени, чтобы выслушать каждого и помочь ему, подводя к двери церкви. Может быть, Августин пришел бы в церковь раньше, если бы Амвросий поднял голову от книги и увидел его. Но он ничего не видит, он читает. Шелестят страницы, бегают глаза по строчкам. Если бы Августин погиб, сидя напротив святого Амвросия, увидел ли бы он его? Спас бы? Слава Господу, что Христос видит всех и не хочет смерти грешного. Под влиянием проповеди Амвросия, верно передающего слово истины, и жизни многих преданных христиан, Августин пришел к вере. Но вера во Христа удивительным образом сочеталась в нем в то время с грехом. То есть это была вера разума, но не была вера сердца, которая через покаяние перерождает человека. Вот как психологически тонко пишет об этом состоянии сам Августин. «Я удивлялся, что уже люблю тебя, а не призрак вместо тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться. Меня влекла к тебе красота твоя, и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз. Груз этот привычки плоти. Но со мной была память о тебе, и я уже никогда не сомневался, что есть тот, к которому мне надо прильнуть, только я еще не в силах был к нему прильнуть. Я искал путь, на котором приобрел бы силу, необходимую, чтобы насладиться тобой, и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и людьми, за человека Христа Иисуса. Я уже нашел дорогую жемчужину, которую надлежало купить, продав все имение свое, но стоял и колебался». Но Господь не оставил Августина в этом неустойчивом положении. Он продолжал трудиться над его душой. Однажды Августин зашел к другому пресвитеру Медиоланской церкви, Симплициану, старцу, который не блистал интеллектуальными высотами, но помог Августину распутать клубок его философских исканий. «Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях. И когда я упомянул, что прочитал те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме, перевел на латинский язык, Симплициан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других философов, полные лжи и обмана. Затем он вспомнил самого Викторина, который не устыдился стать дитятей Христа и укротил гордость под позорным в кавычках крестом». Рассказ об обращении Викторина, который был одним из самых знаменитых и авторитетных ораторов языческого мира, всю жизнь защищавший идолопоклонство и удостоившийся того, что его статую поставили на Римском форуме, что было самой высокой почестью того времени, разжег в Августине неимоверный пожар. Это было решающее событие для интеллектуальной революции в сознании Августина. А эмоциональной революцией стал рассказ одного из его друзей Понтициана об обращении двух агентов тайной полиции из императорского окружения. Они случайно нашли книгу Афанасия Александрийского, описывающего жизнь отшельника Антония Великого, и стали читать ее. И внезапно один из них, гневаясь на себя, обратился к другу. «Скажи, пожалуйста, чего домогаемся мы всем трудом своим? Чего ищем? Ради чего служим? Можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-то большее, чем название «друзей императора»? А другом Божьим, если захочу, я стану вот сейчас». Так говорил Понтициан. «Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому. Заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы увидел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся, и некуда было бежать от себя». Случайный рассказ Понтициана оказал глубокое эмоциональное воздействие на душу Августина. Он раздразнил и озадачил его. Два простых солдата сумели сделать то, на что он, утонченный интеллектуал, не мог решиться. Он не мог спать ночами, ворочался сбоку на бок, постоянно носил с собой послание Павла, на то, что так легко дается разуму, очень нелегко сделать сердцем. Ранним августовским утром 386 года, когда свежий воздух Альп и многочисленных лесов разливался по равнине, умеряя медиоланскую жару и не допуская грязным испарением вырваться из тесных городских улиц, отбросив вялость и нерешительность, Августин скинул на пол одеяло и надел белую тогу и сандалии. Он в негодовании кричал, обращаясь к Алипию: «Что же это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи и похищают царство небесное. А вот мы с тобой, с нашей бездушной наукой, валяемся в плотской грязи. Или потому что не впереди стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно?» Алипий молчал. И Августин в крайнем возбуждении направился к двери и выбежал в небольшой садик, который находился рядом с их домом. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где в жаркой схватке, в которой я схватился с собой, никто не побежал бы до самого конца ее, ты знал какого, а я нет. Я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить. Я знал, в каком я зле, но не знал, какое благо уже вот-вот ждет меня. Алипий прошептал: «Что с тобой, Августин?» Но ответа не получил. Прославленный ритор, как бесноватый, метался между деревьями, с растрепанными волосами и глазами, горящими от гнева. Он был похож на разъяренного зверя в клетке. Наконец он остановился. Душа моя глубоко стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с тобой, Господи. А что надобно было идти к тебе, об этом кричали все кости мои. Августина легко понять людям, которые пришли ко Христу через истинное покаяние. В нем шло сражение между идеалом, который он издали чувствовал и страстно желал, и грехом, к которому он привык и который любил всем сердцем. Читая последние главы 8 книги Августиновской исповеди, которые были написаны спустя 10 лет после его обращения, невозможно не заметить необычное возбуждение автора. Короткие фразы, глаголы без дополнения, военная и юридическая лексика. Кажется, что Августин даже много лет спустя не может успокоиться при воспоминании о действии Святого Духа, приведшего его к умиротворению и разрешившему тот кризис жизни, из которого самому человеку никогда не выбраться. «Удерживали меня, — вспоминает позже Августин, — сущие негодницы и сущая суета, эти старинные подруги мои. Они тихонько дергали мою платяную одежду и бормотали: ты бросишь нас, с этого мгновения мы навеки оставим тебя, с этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это. То и это, сказал я. А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали, Боже мой? От души раба твоего отврати это милосердием твоим. Какую грязь предлагали они, какое безобразие. Но я слушал их куда меньше, чем в пол уха. И они уже не противоречили мне уверенно, не становились поперек дороги, а шептали словно за спиной и тайком, пощипывая уходящего, заставляли обернуться. И все же они задерживали меня. Я медлил вырваться, отряхнуться от них и кинуться на зов. Властная привычка говорила мне: думаешь, ты сможешь обойтись без них? Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил. Опять и опять, завтра, завтра, почему не сейчас? Почему в этот час не покончить с мерзостью моей? Это была дуэль до последней капли крови в месте, из которого некуда было бежать, в душе самого человека. Образы исповеди в этом разделе полны глубочайшего драматизма. Смертельное цепенение охватило Августина. Упал под смоковницей, которая росла в глубине сада, и дал волю слезам. И вдруг из соседнего дома раздался голос как бы мальчика или девочки, часто повторяющего нараспев: «То ли лего, то ли лего, возьми, читай, возьми, читай». Этот голос вернул Августина к реальности. Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Никогда и нигде не доводилось мне это слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне: открой книгу и прочитай первую главу, которая мне попадется. Взволнованный вернулся я на то место, где сидел Алипий, и оставил там, уходя, апостольские писания. Я схватил их, открыл и в молчании прочитал главу, первую попавшуюся мне на глаза. Не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа Иисуса Христа и попечения плоти, не превращайте похоти. Я не захотел читать дальше. Да и нужно ли было? После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак сомнений. и отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом объяснил все Алипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходило. Я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочитал, я показал, и он продолжил чтение. «Немощного вере принимайте». Алипий отнес это к себе и открыл это мне. Августин и Алипий побежали в дом к Монике, крича в один голос: «Матушка!» Ей уже ничего не надо было объяснять. В это мгновение и она ощутила таинственное присутствие, которое не спешит удалиться. Это и было покаяние, которым заканчивается кризис мирской жизни и начинается жизнь вечная. В этот день какой-то необычно свежий ветерок приласкал Медиалан. Может быть, он прилетел с высоких заснеженных альпийских гор, таких далеких, но ставших внезапно близкими. Он устремил Августина ввысь, к небесной горе, откуда приходит помощь моя, и на вершине которой покоится невидимый грешному взору град, небесный Иерусалим.